Старый бурдюк. В одном ауле жил князь по имени Кальмурза. У него было три жены, но ни от одной из них он не имел детей. Из-за этого дни его были черными, как сажа в дымоходной трубе. Старость догоняет меня, и смерть не так далеко. Кому я оставлю свое богатство? Ведь ни сына, ни дочери у меня нет, думал он постоянно. Однажды утром князь, думая свою горькую думу, пошел в сад и сел на скамейку под развесистой яблоней. Сидит он, тяжело вздыхая. Вдруг поднялся смерч такой силы, что мог бы вырвать деревья с корнями. В смерчи прилетел всадник на петухе, борода всем кулачей, а сам с аршин. Он быстро спешился, подошел к Кальмурзе, поздоровался и сказал:
«А чего ты так задумался? Почему упал духом? Где твое мужество? Исполнятся твои думы, не теряй головы. Давай договоримся об одном деле. Тогда твоя ночь станет ясным днем».
Князь посчитал недостойным признаваться гостю в причине своей печали. Он сказал: «Я ни о чем не думаю. Однако, какое слово мы должны дать друг другу? О чем мы с тобой должны договориться?»
«Я сделаю так, что каждая из твоих жен родит сына. Когда дети родятся, одного из них отдашь мне. Если не согласишься со мной, не будет у тебя ни сына, ни дочери».
«Заходи, будь гостем, дома поговорим».
«Пусть твой дом не останется без гостей. Я спешу», — сказал всадник на петухе. «Согласен ли ты отдать мне одного сына?»
«У меня нет ни сына, ни дочери. Но если мои жены родят троих сыновей, с радостью отдам тебе одного», — сказал князь. Так договорились Кальмурза и всадник на петухе. Оба довольные пожали друг другу руки. Всадник на петухе вытащил из кармана три одинаковых красных яблока и отдал князю со словами:
«Бери, Кальмурза, эти яблоки и отдай своим женам. Как только они их съедят, понесут и родят трех неразличимых, как эти яблоки, сыновей. Старшего назовешь Мхаматом, среднего – Мхаммад Мирзай, младшего – Мхаммад Би».
Всадник на петухе влетел во вновь поднявшийся смерч и умчался. Кальмурза дал съесть своим женам по яблоку. Прошло 9 месяцев, и каждая родила сына. «У князя сыновья родились», – сказали князи соседи, и амста приехали к нему со всех 7 долин. Попировали 3 дня и 3 ночи и разъехались. Дети растут. Они до того похожи друг на друга, что их невозможно отличить. Дети стали юношами. Они были красивы, умны, но сын младшей жены превосходил своих братьев в мужестве. Братья одевались одинаково. От этого еще труднее было их различить. Однажды Кальмурза, желая проверить их мужество, взял всех сыновей на охоту. Сели они на одинаковых лошадей, оделись в одинаковые одежды и выехали на охоту. Охотники уехали далеко в горы. Там обитали только птицы. Кальмурза посмотрел на восток и увидел высоко в небе орла, который летел в их сторону. Он приказал старшему сыну Мхамату: «Видишь того орла в небе? Сбей его!» Мхаммад взял лук и стрелу, выстрелил, но промахнулся. Средний сын Мхаммад Мирза тоже не попал в орла. Младший сын Мхаммад Би, прицеливаясь в летящего орла, спросил у отца: «Куда стрелять? В голову или в ноги?» «Стреляй в левое крыло», – сказал отец. Мамонт не выстрелил, попал в левое крыло, и орел, кувыркаясь, упал под ноги охотника. Князь очень обрадовался и тут же опечалился. Он испугался. Вдруг всадник на петухе заберет именно Мохаммад-би? Много раз испытывал князь в тот день своих сыновей, и каждый раз победителем выходил Мохаммад-би. Когда князь и его сыновья возвращались домой, перед ним упал огромный камень. «Кто уберет камень с пути?» – спросил отец у сыновей. Никто не ответил. Тогда князь сказал старшему сыну: «Мохаммад, попробуй-ка ты!» Мохаммад не смог сдвинуть камень с места. Не сдвинул его и Мохаммад Мирза. Взялись они оба за камень, но даже пошевелить его не смогли. Тогда подошел Мохаммад Би, отстранил братьев, поднял камень и отшвырнул в сторону. Камень наполовину ушел в землю. До того он был тяжел. Князь понял, что у младшего сына великая сила и великое мужество. Охотники возвратились домой, но Кальмурза ничему не рад, глаза его ни на что не смотрят. Он боится, что всадник на петухе заберет именно Мохаммад-би. Всадник на петухе не заставил себя долго ждать. Он тут же прилетел в смерчи, поздоровался и спросил: «Князь, почему ты теперь грустен? Не хочешь стирать слово или сыновья не нравятся?» «Ни о чем я особенном не думаю. Сыновья выросли, и я ими доволен. Только об одном тебя попрошу. Бери старшего или среднего, но младшего оставь мне. Не отбирай его у меня», — сказал князь.
«Нет, так мы не договаривались. Выберу того, кто мне понравится. Оставшийся будут твоими», – не согласился всадник на петухе.
«Душа моя, возьми старшего или среднего, кого хочешь. Дам в придачу путь золота, отару овец, табун лошадей и стадо коров, но только младшего оставь мне», – еще раз попросил князь.
«И не проси, не нужны мне ни золота, ни овцы, ни лошади, ни коровы. Мне нужен Мохаммад-би и больше никто», — стоит на своем всадник на петухе.
Князь собрал сына, дал ему коня и отправил вместе с всадником на петухе. Едут всадник на петухе и Мохаммад-би. Долго ли, мало ли ехали, всадник на петухе заговорил:
«Близок уже конец нашего пути. Я поеду вперед, а ты, Мохаммад-би, езжай за мной. Слышишь?»
«Слышу. Но не заблужусь ли я, если потеряю тебя из виду?»
«Езжай по следу моего петуха и не заблудишься. В том месте, где петух ступает левой ногой, вырастает сухая трава, а где правой – оттава. Езжай по следу и не заблудишься».
Всадник на петухе мгновенно исчез. Мохаммад-би мчится по следам петуха. Мчится и видит: сидит на дороге огромная старуха и громадной иглой латает землю. Когда Мохаммад-би приблизился к ней, из ее носа вырывался такой сильный ветер, что всадник чуть не свалился с седла. Лошадь остановилась и не может двинуться. Ветер из носа старухи мешает ей. Наконец старуха заметила всадника и поняла, что его не пускает ветер, вырывающийся из ее носа. Она успокоила дыхание, и Мохаммад-би подъехал к ней.
«Мать, землю латаешь, что ли?» – спросил он. «Да, мой мальчик. Всадник на петухе, по следу которого ты едешь, съел уже 99 таких же, как ты, молодых людей, изо рта которых еще лилось молоко. Достань и хватает одного, ты, соты, не слушай эту кровопийцу, иначе судьба тех 99 станет не твоей,
сказала старуха. Как мне спастись, мать?
Когда доедешь до усадьбы всадника на петухе, навстречу тебе выбегут его слуги, поднимут железные ворота и предложат проехать под ними. Как только станешь проезжать, отпустят железные ворота и рассекут тебя надвое. Поэтому не проезжай под воротами. Это первое. Второе. Всадник на петухе встретит тебя игрой на гармонике. Он очень хорошо играет. А во дворе на треноге будет кипеть огромный котел, полный воды. Под котлом большой костер. Всадник на петухе предложит тебе станцевать и, танцуя, перепрыгивать через котел. Не соглашайся. Скажи ему: не делают того, чего не видели. Покажи мне это, как это делать. Тогда он станет танцевать, прыгая через котел туда и обратно. Не зевай. Выхвати свой меч и отруби ему голову. И тело, и голову брось в котел. Кипяти их, пока они не превратятся в жижу. И вылей на землю. И если сможешь сделать все, что я тебе сказала, останешься жив. Не сможешь – погибнешь,
сказала огромная старуха. Мохаммад-би попрощался со старухой и поехал дальше. Приехал он к всаднику на петухе. Слуги, как и предупреждала старуха, подняли огромные железные ворота и сказали: «Проезжай!» Во дворе на гармонике играет всадник на петухе, да так хорошо играет, что не только человек, но и конь готов пуститься в пляс. Мохаммад-би не проехал под воротами. Он стегнул коня камчой и перелетел через деревянную ограду. И видит, стоит на огромной треноге громадный котел, и вода в нем ходит от кипения волнами. У котла сидит всадник на петухе и играет на гармонике.
«Мальчик мой, слез с коня и станцуй, прыгай через котел туда и обратно»,
сказал всадник на петухе Мохаммад-би.
«Отец, душа моя, люди не могут делать того, чего не видели. Покажи, как это сделать, а я повторю», сказал Мохаммад-би.
Всадник на петухе вскочил на ноги и стал танцевать. Он держал в руках гармонику и, не переставая играть, стал прыгать через громадный котел туда и обратно. Пока он прыгал, Мохаммад-би вытащил меч и отсек ему голову. Всадник на петухе упал в кипящий котел. Мохаммад-би кипятил его до тех пор, пока он не превратился в жижу. Затем вылил содержимое котла на землю. Слуги всадника на петухе стали свободными, и Мохаммад-би спасся. Мохаммад-би вошел в помещение, где хранились богатства всадника на петухе. А там большущие катки и бурдюки с серебром и золотом. Вышел Мохаммад-би оттуда и пошел в большой сарай. В сарае 12 разномастных дурдулей. Вывел Мохаммад-би дурдули из сарая, нагрузил на них золото и серебро всадника на петухе и отправился домой. Едет Мохаммад-би, очень устал, трудно уже сидеть в седле. Тогда дурдуль, на котором он ехал, заговорил: «Мохаммад-би, отпусти нас, дурдули. Дорога твоя длинная, ты один, нет у тебя ни друзей, ни помощников. Ты не знаешь, кого встретишь. Встретишь злых людей, и нас отберут у тебя, и ты сложишь голову. Вырви из наших гриф по волоску, положи их в бумажник, а когда понадобимся, погрей их над огнем, и мы примчимся в мгновение ока, где бы ни были. Сними свою одежду, приторочь ее к моему седлу, выбрось из бурдюка золото, натяни бурдюк на себя и иди в ближайший аул. Услышишь новости, поешь и немного отдохнешь». Мамотвей сделал все так, как сказал Дурдур. Он натянул на себя бурдюк и вошел в аул. Идет по улице, а люди удивляются его необычной одежде. Шел-шел Мухаммадби и встретил старуху.
«Мать, какие хабары в этом ауле?» – спросил Мухаммадби.
«Все хорошо и спокойно, сынок. Все живы и здоровы. Заходи ко мне, будь гостем. Кто ты? Откуда идешь?»
«Путник я, мать. Поел бы чего-нибудь, если дашь».
«Заходи в дом», —
сказала старуха и пригласила Мухаммадби к себе. Накормила тем, что у нее было. Пока он ел, старуха рассказала ему, что 3 дочери князя выходят замуж и уже послали гонцов во все аулы приглашать гостей. «В пятницу, — сказала она, — приедут люди со всех 7 долин». Пока старуха рассказывала, Мухаммадби поел и собрался уходить.
«Сын мой, скажи хоть, как тебя зовут?» —
спросила старуха.
«Старый бурдюк».
«Старый бурдюк, говоришь?»
«Да-да, старый бурдюк».
«Хорошо, очень хорошо, сын мой. Мы старухи, как малые дети, любим спрашивать. Не обижайся».
«На что обижаться?» — сказал Мухаммадби, улыбнулся и вышел на улицу.
Старый бурдюк, будем дальше и мы так звать его, раз он сам дал себе такое имя, пошел прямо во двор князя. Его заметили дочери князя, которые отдыхали в саду. Старшие и средние стали смеяться над старым бурдюком. Младшая молчала. Она принесла старому бурдюку яблоко.
«Бери яблоки, есть куда положить?» —
спросила она, приняв старого бурдюка за нищего. Старый бурдюк заспешил, дернул бурдюк, чтобы снять его с себя, и обнажил голову. Дочь князя поразилась. Волосы нищего золотые. Чтобы не смущать его, дочь князя ничего не сказала. Положила яблоки под оградой и вернулась в сад. Младшая дочь князя поняла, что к ним во двор вошел непростой нищий, и запомнила его. Старый бурдюк сел у ограды, съел яблоки, поднялся и ушел. На завтра, в пятницу, к князю приехали все богачи 7 долин. Дочери князя, одеты в парчевые одежды, стоят на балконе 2-го этажа дворца. Их золотые шапочки испарят с солнцем. По приказу князя все собравшиеся должны были пройти под балконом, на котором стояли дочь князя. А княжнам дали по мячику, чтобы они бросили их в того, кого любят. Женихи стали проходить под балконом. Старшая дочь бросила свой мячик в одного княжича. Средняя – в молодого Амсту. Все женихи прошли, а младшая не бросила свой мячик.
«Может быть, тот, кого любит младшая дочь князя, в толпе простолюдинов?» — раздался чей-то возглас.
Пропустили под балконом и простых людей. Младшая дочь опять не бросила свой мячик. Старый бурдюк стоял, прислонившись к ограде, и не проходил под балконом. Заметив его, кто-то крикнул шутку:
«Может быть, княжеской дочери по сердцу старый бурдюк, который подпирает ограду?»
Тогда и старого бурдюка заставили пройти под балконом вместе со всеми. Стали проходить 3-й раз. Старый бурдюк шел последним. Младшая дочь бросила мячик в него.
«Ошиблась она! Не может быть, чтобы княжеская дочь выбрала этого несчастного нищего! Она хотела бросить мячик в другого, а случайно попала в старого бурдюка. Верните ей мяч, пусть еще раз бросит!» — закричали молодые сыновья князей и Амста.
Вернули мячик княжне. Она опять бросила его в старого бурдюка. Тут князь разгневался, накричал на слуг, а старого бурдюка и младшую дочь приказал бросить в курятник. Князь играет свадьбы старших дочерей, а старый Бурдюк и младшая дочь князя сидят в темном курятнике. В первый же вечер старый Бурдюк вспомнил о своих турдулях. Вытащил волосок и погрел его над огнем. Тут же с ржанием примчался один из дурдулей. Старый Бурдюк оделся в богатые одежды и сел на дурдуля. Люди, не понимая, что случилось, перестали веселиться и смотрели на чудесного всадника. 12 вечеров вызывал старый Бурдюк своих турдулей, горцевал на них. Разъехались гости и разнесли по всем аулам хабар о необыкновенном всаднике. Никто не знал, что это был старый Бурдюк. Вскоре князь заболел и призвал к себе старших зятев. «Достаньте, где хотите, простоквашу из оленьего молока. Только она может вылечить меня», – сказал им князь. Старшие зятя князя отправились в горы. Старый Бурдюк узнал об этом через 2 дня. Он вызвал одного из дурдулей и помчался в горы. Согнал всех оленьих, которые были в горных лесах, подоил их, заквасил молоко и сел передохнуть. В это время приехали с горы старшие зятья князя. Они подъехали к тому месту, где отдыхал старый Бурдюк. Старый Бурдюк угостил приехавших простоквашей, а затем спросил: «Как вы попали сюда?» «Князь заболел и послал нас со простоквашей из оленьего молока. Ни одну олениху не можем поймать, не знаем, как нам быть». «А кем вы доводитесь князю?» «Мы его зятья». «Очень хорошо. Не спешите. Найдете и то, что ищете», – сказал старый Бурдюк и замолчал. Он молчал некоторое время, а затем сказал: «Дам вам простокваши, но за это должен поставить на вас клеймо, иначе мои оленихи пострадают». «Ладно, клейми нас, но дай нам простокваши», – сказали старшие зятья князя. Старый Бурдюк поставил по клейму на лопатки старших зятёв князя, дал им простокваши из оленьего молока и отправил домой. Сам сел на дурдуля и вернулся раньше их, привез с собой и простоквашу. Жена, увидев, что старый Бурдюк привез простоквашу из оленьего молока, сказала ему:
«Как бы было бы хорошо, если бы мой отец поил этой простокваши. Он давно ее просит».
«Твой отец нас не признает, а ты хочешь отнести ему простоквашу. Как это понять?»
«Что мне, бедный, делать? Признает он нас или не признает? Все же, он мой отец. Куда я его дену?»
«Ладно, неси», — сказал старый Бурдюк, налил в чашку простокваши и незаметно для жены бросил в нее кусок куриного помета. Князь стал пить простоквашу прямо из чашки. Сделал несколько глотков, оторвался от чашки и сказал: «Какая хорошая простокваша, только куриным пометом пахнет».
«Что в этом удивительного? Ведь куры сидят над нашими головами», —
ответила дочь. Князь распорядился перевести старого Бурдюка и его жену в конюшню. Сказано, сделано. В то время, когда старого Бурдюка и его жену переводили в конюшню, вернулись старшие зятья князя. Дали князю простокваши, но она ему не понравилась. Пахнет, мол, водой. Еще раз послал князь старших зятёв в горы за простоквашей из оленьего молока. Все получилось так, как в прошлый раз. Старый Бурдюк поставил им на лопатки клеймо, дал простокваши и отправил назад, а сам вернулся раньше их. Младшая дочь князя захотела еще раз напоить отца простокваши. Старый Бурдюк бросил в чашку кусок конского помета. Князь попил простокваши и сказал: «Какая хорошая простокваша, но пахнет конским пометом».
«Что в этом удивительного? Живем с лошадьми», —
ответила дочь. «Переведите их в Кунацкую», — распорядился князь. и старый бурдюк с молодой женой оставили конюшню. Князь выздоравливал. Старый бурдюк втайне от всех угнал княжеский табун на дальние земли. Князь, конечно, вскоре узнал о пропаже. Он позвал старших зятёв и приказал им разыскать табун. 3 дня и 3 ночи ехали они и, наконец, добрались до места, куда старый бурдюк угнал табун. Старшие зятья подъехали к старому бурдюку, но не узнали его. Он каждый раз был по-новому одет и ездил на новом коне. «Зачем пожаловали? Что вам нужно?» – спросил старый бурдюк. «Приехали за княжеским табуном. Отгоним назад, если отдашь. Просто так отдать его не могу. Скажи, сколько за него хочешь?» «Нисколько. Дайте поставить вам по клейму и забирайте лошадей». «Ладно, ставь». Старый бурдюк поставил им на лопатки еще по одному клейму и отдал табун. По 3 клейма было уже на лопатках старших зятёв князя. Старый бурдюк, как и прежде, приехал домой раньше старших зятёв. Они вернулись лишь через 2 дня после младшего зятя. Князь думает, что под солнцем нет никого храбрее его старших зятёв, а о старом бурдюке и думать не думает. Князь устроил большой пир по случаю своего выздоровления и в честь зятёв, вернувших его табун в целости и сохранности. В первую очередь он пригласил старших дочерей и зятёв, во вторую – всех мудрецов, в третью – всех богачей, в четвертую – всех их взрослых детей, в пятую – почетных гостей из других аулов. Ни старого бурдюка, ни младшую дочь князя не пригласил. Комнаты князя набиты народом, столы ломятся от яств. Встал тут один старец, потребовал тишины и сказал: «Если я не ошибаюсь, у нашего хозяина 3 дочери, а коль у него 3 дочери, стало быть и 3 зятя. Вижу я здесь только 2 дочерей и 2 зятёв. Где же 3-й зять и 3-я дочь?» Князю некуда было деваться, и он, и хотел этого или не хотел, вынужден был пригласить старого бурдюка и младшую дочь. Но гостям сказал так: «Если вы настаиваете на этом, приглашу их, но не пущу дальше порога. Пусть радуются, коли получат ваши объедки. Лишнего стола для них нет». Гости стали просить, чтобы старого бурдюка посадили за стол, как и старших зятёв. Но князь был непреклонен. Он твердо стоял на своем. Пригласили старого бурдюка и его молодую жену. И как распорядился князь, они стояли у порога. Гости поели, попили. «Теперь можно бы послушать и хороший хабар, и увлекательный таврах. Рассказывайте, кто их знает», — сказал один из стариков. Все молчали. «Коли все молчат, пусть хоть старый бурдюк что-нибудь расскажет», — сказал один из гостей. Старый бурдюк, не спеша и ничего не пропуская, рассказал то, что сказано в этой сказке. Он попросил поднять рубашки обоих зятёв князя и посмотреть на их лопатки. Так и сделали. Князь очень рассердился, выгнал из дому старших зятёв, позвал к столу старого бурдюка, но тот отказался сесть. До конца пира стоял один у порога. После пира князь отдал половину своего имущества старому бурдюку и младшей дочери. Старый же бурдюк раздал бедным то, что получил, взял жену и вернулся к своим родителям. Они уже были старыми. Старый бурдюк взял их себе, а старшим братьям построил по новому дому. Живут все они в согласии и довольствии.